старый человек, мне 60.
Пятница, 23 июня, у микрофона Никита Василенко. Это канал «Живой гвоздь», и сегодня персонально наш, персонально ваш военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу сразу предупредить всех наших зрителей, уже вижу много вопросов в чате по текущей ситуации на фронте и по каким-то текущим военным новостям, но во всем мире новость номер один – и, в принципе, даже в России она затмила основную повестку войну, это новость о поиске батискафа «Титан», который был утерян, или, скажем так, затонул, уже можно говорить об этом официально, когда направлялся к «Титанику» с такой, назовем это, экскурсией. И вот об этой новости мы и поговорим сейчас с Валерием Ширяевым, мы с нее обязательно начнем. Но все-таки, почему к ней такое приковано внимание? В чем интересность этого сообщения о гибели вот этого батискафа?
Ну, гибель подводных аппаратов, как правило, подводных лодок, всегда вызывает повышенное внимание человека, поэтому ну, просто по естественным причинам. Это ужасная смерть, она может быть сравнима только по своему кошмару, только с падением пассажирского лайнера с небес. Вот. И смерть на глубине всегда вызывает особое внимание публики. Да? Это невозможно преодолеть. Даже если мы хотим, все равно будем и таким событием особое внимание уделяет. Вот. Что касается самого события, видите, оно вроде бы сугубо гражданской сфере произошло. На самом деле плавание под водой – это в основном занятие военных моряков. И именно в этой сфере, в сфере ВПК и военных моряков скоплен наибольший опыт, массив знаний о том, что такое морская пучина, как там себя вести, и от нее отталкиваются и конструкторы. Именно военные моряки, если не брать специалистов глубоководных погружений, очень небольшое количество гражданских, которые есть в мире, обладают всем комплексом познаний в этой сфере. Но «Новая газета» обратилась к специалистам института, значит, военного института, военно-морского института в Санкт-Петербурге и к имевшим опыт глубоководных погружений нашим основным подводникам в Севастополе. И во вчерашней статье мы, в общем, описали их мнение о том, что же произошло. И сегодня, буквально час назад, я прослушал внимательно очень выступление Джеймса Кэмерона по CNN и вот интервью Daily Mail о том, как он видит эту катастрофу, что с ней случилось. И я могу сказать, что он полностью, практически во всех позициях повторил выводы наших моряков и так далее. И ключевое слово, которое и он употребляет, и употребляли наши эксперты, это авантюра. То есть само это предприятие, строительство этого нового, совершенно невиданного ранее судостроения аппарата, и так далее, рассматривается как слишком смелый шаг в условиях, в сфере, где, как они выразились, наши эксперты, безопасность плавания – это священный грааль. То есть никто не может нарушить этого. И Соединенные Штаты Америки – великая морская держава. Ее подводный флот самый крупный в мире, и такой он, таким он является с 1945 года. И там все в порядке с органами надзора. Кто-то пропустил вот эту ошибку, ключевую технологическую при строительстве, и виновными должны быть признаны не только владельцы, строители и организаторы этой компании, но и чиновники, которые допустили погружение его, значит, использование его для глубоководных погружений. Значит, очень коротко, что они натворили? Они применили для строительства ранее не использовавшиеся в глубоководных погружениях материалы. Это углепластик. Более того, всегда было известно, что форма геометрическая, которая наилучшим образом держит давление, это шар. Именно монолитный шар. Так устроены все батискафы, начиная с батискафа «Триест», который опускался на дно Марианской впадины. И все современные, и батискаф «Мир», и батискаф Джеймса Кэмерона, у него есть свой личный батискаф. Можете себе представить. Вот. Это очень дорогая вещь. И значит, эти люди, владельцы этого батискафа «Титан», сделали впервые не шар, а трубу. Трубу из углепластика. А у человечества не накоплено еще у ученых и технологов достаточного опыта наблюдения за поведением этого материала на больших глубинах при больших давлениях. И если углепластик поднимается наверх, опускается вниз один раз хорошо, два хорошо, там, в отличие от стальных или титановых сплавов, которые используются для подводных лодок, начинают происходить незаметные изменения структурные, потому что это на самом деле 800 слоев, наклеенных друг на друга, 800 слоев, очень тонких углепластиковых пластин. И вот они начинают взаимодействовать друг с другом. Кэмерон применил слово «деламинация». Я не знаю, что это означает. Но, в общем, короче говоря, один раз я задел углепластиковую яхту итальянскую кормовым рейлингом. Моя вина. И ремонт выставила страховая компания 120 тысяч евро за вот такую царапину. Потому что, оказывается, надо вырезать пол корпуса и вставлять туда новую плиту, потому что вот от этой царапины начинают расходиться деформационные волны. И со временем она становится мягкая на ощупь. Вот так вот, такие вот неожиданные открытия мы получаем из личного опыта. И то, что этот батискаф ходил-ходил, и через 10 погружений вдруг ему обрезали глубину погружения, он был на 4000, потом специальная комиссия сказала: стоп, нет, 3000 метров, не глубже. И после этого они объявили, что будет какой-то ремонт, они все исправят, и все будет хорошо. А почему больше 3000 им надо? А потому что «Титаник» – это самый сладкий объект для подводного туризма. Он лежит на глубине 3700 метров. Им надо было эту глубину достичь. И они то ли ремонтировали, то ли заменили. Но самое главное, что они сделали, они сказали: вот зайдите к ним на сайт, это потрясающая вещь. Там об этом случае нет ни слова. То есть для туристов, которые должны покупать билеты за 250 тысяч долларов за погружение в Титаник, ничего не прочтут на этом сайте вот про это вот ключевое событие. Они сказали, что нам не нужен теперь дорогой корабль наверху, который нас сопровождает со специальным краном, который поднимает. Потому что наш батискаф легкий, и вы можете использовать теперь любую таратайку египетскую, которая аквалангистов в Красном море сопровождает. И этого достаточно. Они сокращали расходы всеми доступными силами. Это коммерческий проект. И коммерция вытеснила заботу о безопасности человека. Ну и на какое-то определенное погружение, изменения в структуре этого материала оказались таковы, что он не выдержал давления и схлопнулся в течение секунды. И сегодня утром объявили, что американская секретная служба слежения за звуками подводных лодок в океане Атлантическом зафиксировала характерный звук трескающегося яйца. Но смерть была мгновенной. Поэтому, ну, не мучительно, да. И все-таки, тем не менее, это предупреждение. Море не терпит понебратства. Надо очень внимательно подходить, и оно очень заставляет нас быть консервативными в наших подходах. Новшество, все, что нам кажется таким интересным, понимаете, надо 30 тысяч раз проверить. А пока у батискафов только две, на самом деле, группы интереса. Это военные и ученые. Нельзя допускать пока до батискафов туристов. Подождем.
То есть, Валерий, резюмируйте, значит ли это, что монополия на глубоководные погружения, монополия со стороны официальных властей сохранится, и никаких частных компаний в будущем массово не будет?
Нет, это все частные компании. Все компании, которые занимаются глубоководным погружением, частные, но они все исходят из опыта традиционного. Они не должны применять в своих конструкциях для частных, оплаченных коммерческих погружений, не должны применять новые, неопробованные еще методики и технологии.
Ну вот вернемся в Россию, и в России все-таки новость об батискафе, она всегда оставалась на втором месте. Она не вошла в повестку и не затмила все остальные новости, связанные с украинским контрнаступлением. И в данный момент обе стороны рапортуют только о своих успехах. И складывается ощущение, как будто происходит какая-то ситуация вин-вин. Но это явно не так. Вокруг много информационного шума, и мы можем понять, что, например, Россия явно работает на истощение противника, а вот какие тактические цели просматриваются со стороны ВСУ? Какие первые выводы можно по ним сделать вот, в связи с начавшимся контрнаступлением?
Я уточняю, кто докладывает о сплошных победах, я как не понял.
Ну, например, нам показывали кадры из Совета Безопасности, где министр обороны Шойгу докладывал о количестве уничтоженной техники, о том, что участки фронта сохраняются и обороняются.
Во-первых, о количестве уничтоженной техники. Общее количество танков, которое зарезервировано для прорыва, оно как раз около 500, то есть 250 подбитых танков, как полагает наш президент, с подачей, естественно, министра обороны, это половина этого ресурса. Если у вас половина техники уничтожена, вы автоматически прекращаете наступление. Вы должны задуматься, что случилось, и полностью все пристроить. В принципе, надо переходить уже к обороне. Но Украина не перешла к обороне. Мы это видим совершенно. То есть, почему так? Но в первую очередь надо понимать, что наступающая сторона все подбитые танки оставляет у себя за спиной. Она имеет все возможности зацепить их, вывести в тыл, в ремонтный батальон для ремонта. Во время Великой Отечественной войны из 4 танков на фронт возвращались 3. Сейчас 80%, а в некоторых случаях даже до 90% танков возвращается на фронт. То есть, на самом деле, возможно, президенту Путину даже не объяснили, что из этих 250 пораженных машин, но не безвозвратно утерялись, но, наверное, 200 вернулось назад или вернется в ближайшее время. Понимаете? Поэтому пораженная цель и цель уничтоженная, и цель безвозвратно потерянная – разные категории. Вот так.
То есть идет явная манипуляция статистикой. И манипуляция для кого она обозначена? Для аудитории или для нашего
президента? Я думаю, что даже не манипуляция статистикой, а это соответственным образом умолчание при подаче докладов наверх. Причем вполне может так быть, что это умолчание формируется еще на уровне армии. Вот, и даже не Министерство обороны. Может, вполне возможно, что даже Министерство обороны уже так поступает информация, и не делается разницы между безвозвратно потерянными машинами противника и теми, которые слегка поцарапали. Понимаете, если танк разделся, но у него гусеница сползла, да, а он ремонтируется в течение там, очень короткого времени, если его зацепить. Таких случаев на самом деле очень много. Поэтому все сейчас введены в российской армии специальные таблицы вознаграждения за каждую подбитую единицу вражеской техники. И солдаты, офицеры, все, кто участвует в боях, стремятся всячески запротоколировать свою победу. Понимаете, для них это живые деньги, это важная штука. Иногда такие деньги можно купить квартиру для семьи в своей в каком-нибудь отдаленном районе. Понимаете? Вот. Это очень важно для военных. И все, что уничтожено по-настоящему, фиксируется на видео. Но вы не найдете видео, где 250 танков. Не найдете. Это практически невозможно. Поэтому все это вот игры разума. Так я их назову, скорее.
Да, так. Ну, еще раз, для меня, для глупого, все-таки искажение статистики уже происходит с самого начала, то есть когда в окопе формируют донесение в штаб.
Вообще она идет с самого начала с обеих сторон. Я давным-давно запретил себе пользоваться данными статистики потерь противной стороны, которую каждое утро вывешивает Генеральный штаб Украины, и запретил себе пользоваться цифрами, которые регулярно озвучивает господин Коношенко. Они фактически в равном положении. Когда вот судьба такой случилась, такой момент в моей жизни, что я попал в Афганистан, я присутствовал и сам переводил на персидский, да, для подачи там по линии афганских союзников, цифры потерь наверх. Как оценивают цифры потерь среди противника? Это очень сложная, почти невозможная вещь. Свои потери вы и то сразу не знаете. Только через сутки вы можете осознать количество убитых, раненых, кто пропал без вести. Да? Командир онлайн, прям секунду в секунду, может и даже и не знать потерь своих. А когда вы чужие потери оцениваете, которых вы в глаза не видите, понимаете? Но это вообще плюс-минус трамвайная остановка. Вот буквально так, плюс-минус трамвайная остановка. Вот, поэтому искажения идут наверх, конечно, очень мощно, и должна быть трезвая голова там наверху, которая умеет все-таки разглядеть в этом потоке бравурных отчетов зерно истины. Есть ли оно там наверху, я не знаю. Но я вижу, что президент докладывает 250 танков. Ему никто не объяснил, что это может означать.
Ну вот особый упор делают в этих донесениях на уничтожение американской техники, в частности БМП «Брэдли» и на немецкие танки «Леопард». Неужели это такая страшная техника, которая во многом сильнее российских аналогов?
Ну я уже рассказывал, что эти танки, они удобны в бою, и они посложнее, может быть, чем российские танки. Вот сам важнейшая часть как бы боевого потенциала такой машины, это экипаж. То есть выручка экипажа, собственно говоря. А если вы сравните ТТХ ведущих американских и советского танка, российского танка Т-90М «Прорыв», например, да, ну вы быстро убедитесь, что разница существенна в весе. А во всех остальных, так сказать, параметрах-то нет. Не особенно. И, например, танк «Леопард» очень длительное время ходил без динамической защиты. Это специальная система защиты, когда попадает снаряд на броню, специальным зарядом прямо на броне организуется встречный направленный взрыв и отклоняет, допустим, там, кумулятивный боеприпас. Вот я так, судя по тому, какой танк «Леопард» я увидел подбитый на этой картинке, он тоже без динамической брони в основной своей части оказался. То есть ничего такого, что делает эти западные вооружения, вот то, что называют вундервафкой, ничего такого нет. Это все-таки война равных величин.
То есть вы уже уравниваете армию Российской Федерации, которую раньше называли второй армией мира, и армию Украины.
А кто ее называл второй армией мира?
Ну, понятно, что это был пропагандистский какой-то маневр, но в любом случае...
Не только. Я вам хочу сказать, что второй армией мира в наших вот российских средствах массовой информации эту армию не называли. Вы можете прошерстить, я специально искал, да? Вы можете этот мем, или как его там назвать, прошерстить, найти. Вы его найдете в телеграм-каналах, вы у рапатриотов, у диванных генералов. Вот там вы можете это найти. А ни в каких официальных статьях и так далее вы никогда в жизни этого не найдете. Поэтому я к этому скептически вообще отношусь к этому термину, там, вторая армия мира. Достаточно трезвое отношение к армии у нас уже довольно давно. Другое дело, что во время войны в Сирии, когда армия столкнулась с очень несложным противником, слабо вооруженным, не имеющим военного опыта и обученных кадров, не имеющим авиации, не имеющим столько всего, что у меня пальцев не хватит загибать, чего у них не было. И вот этот самый ИГИЛ, до сих пор запрещенный в России, и стал этим мальчиком для битья. И вдруг эти победы были восприняты как какое-то серьезное, так сказать, серьезная заслуга, свидетельство высокого уровня боевого потенциала российской армии. Ровно то же самое произошло со всеми штабами в Европе и в НАТО. После этих бесспорных, легких, не повлекших за собой тяжелых человеческих потерь побед на Ближнем Востоке, в том числе против Саддама Хусейна, все воспарили в воздусях. Понимаете, и западная военная мысль точно так же рассматривала свой военный опыт на Ближнем Востоке как образец некий. И вот сейчас впервые все поняли, что такое современная война и столкновение двух равных сил.
Вот я напомню, что у нас сегодня программа «Персонально ваш», и в гостях военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Шиляев, и вы можете задавать свои вопросы. И в чате их набежало очень много, и вот поскольку мы сейчас заняты сравнением двух армий, есть хороший вопрос от нашего зрителя Рамадгана, 36 лет. Вооруженный конфликт в Украине самый технологично интенсивный за долгое время. Как вы рассматриваете способность армии к обучению?
Ну, это вот как раз тот вопрос, которому мало внимания уделяется, и в прессе в том числе. Все знают слово «боевое слаживание». А что в нем зашито, вот в этом термине, мало кто говорит. Обучение на современной технике и современным методам ведения боя требует очень большого времени, очень немалых знаний и, извините, базового образования. Не всякого еще и бойца обучишь. И вот сейчас на полигонах, вот российских, например, я лично столкнулся с этим вот непосредственно, да, что, когда бойцов обучают на несколько военных учетных этих самых специальностей сразу, это не только пехотинец, там, он знает, что такое миномет, он же еще и пулеметчик, он второй номер гранатомета и так далее. Потом идет обучение отделения, 7-10 человек, потом их сводят в роту, они ротой бегают туда-сюда, а потом это идет заключительное учение на уровне батальона. Все. Вот это уже длительный процесс сам по себе. А когда разговор идет о бригадах, о том, что командиры должны знать все методы противодействия, допустим, там, радиоэлектронной борьбы и так далее, все это довольно непростая машинерия современной армии. Все это неизбежно удлиняет срок обучения и делает его непростым. Поэтому шапка закидательских настроений быть не может. Если ты даже собрал там 100 тысяч человек резерва, он у тебя выйдет более или менее подготовленным через полгода только. Через полгода. Я способность к обучению украинской армии, российской, оцениваю абсолютно одинаково. Это равноценные силы, потому что базовое образование у бойцов примерно одинаковое. Они все наследники советской системы образования, которые, в общем, примерно одно и то же им дают. Да? Они приблизительно равны ментально. Вот, говорят зачастую даже на одном языке. И это люди, которые сталкиваются с одним и тем же уровнем техники военной. Равны друг другу. Ведь у нас как бы говорят об этом, а на украинской прессе вообще не говорят, стараются не упоминать. О том, что ведь украинская армия тогда до недавнего времени на 90% у него парка артиллерийского, танкового парка, это были советские системы. То есть советские или российские. И все учились-то на одном оружии. Вот таким вот образом получается, что, в общем, это одинаковая длительность обучения для всех.
Ну вот для меня есть одно важное наблюдение, то, что украинская армия уже давно работает, воюет по натовским стандартам, когда ставится задача и уже на месте решают, как ее выполнять. В России же все наоборот. Вот это старая советская система, где уже из Кремля буквально каждому, не знаю, рядовому выставляется конкретная задача бороться за конкретный участок фронта. Насколько вероятно того, что за время этих боевых действий российская армия перейдет на вот эти новые стандарты, когда инициатива будет передана вниз?
Это не стандарты НАТО, это хорошо забытые стандарты наших прадедов, которые были освоены в 43-м году, на самом деле. Да? Потому что что такое туман войны? Его никто, вот эту фразу вообще никто не понимает. Как правило, туман войны – это полководец стоит, к нему скачет вестовой с сообщением, что на правом фланге. Он открывает сообщение, а на самом деле вестовой скакал 3 часа. И в это время там уже совсем другая обстановка. То есть недостоверность ситуации, невозможность знать каждую секунду. Сейчас этот туман войны потихоньку рассеивается, потому что очень быстрая связь, качество разведки очень гораздо выше, чем раньше. Но все равно полководец, генерал, полковник, майор все равно не до конца точно понимают, что происходит и у них в подразделении, и у противника. Вот, строго говоря, бороться с этим можно только одним способом. Доверить командиру на месте самостоятельное решение, не спущенное сверху, а пусть сам на месте решает, как ему лучше. Вот. И я хочу сказать, что российская армия уже приличное время перешла на такой подножный корм. То есть она действительно решает сплошь и рядом на местах, как ей быть, а не ждет, пока из округа там придут распоряжения. Но должен признать, что очень длительное время в российской армии под руководством нашего министра обороны приветствовалась исполнительность, послушание, которые одновременно с этим влекут отсутствие инициативы. Понимаете? Чем более исполнительный у вас менеджер, тем менее он инициативный. Вот эти инициативные командиры, они у украинцев были с самого начала. А российской армии потребовалось искать их, и они с боем себе пробивают дорогу, эти инициативные командиры. В этом серьезное расхождение.
Но значит ли это, что, допустим, война рано или поздно закончится, и российскую армию ждут большие реформы?
Ну, вы знаете, украинская армия переживает глобальную реформу прямо по ходу вооруженного конфликта. Вот серьезно. Да, да и чего там переживать? Можно вспомнить, что во время Великой Отечественной войны, за 4 года войны, сменилось 4 начальника генерального штаба. 4! Поэтому все эти разговоры, что на переправе коней не меняют, там, так далее, все это в пользу бедным. Меняют коней. И еще как. И вполне, так сказать, возможно внедрение самых современных методов ведения вооруженной борьбы, новой техники, смены тактики. Все это прям по ходу делается. Конечно же, и все, что связано с военной реформой, в некоторых частях, вполне возможно по ходу боевых действий.
Вот наш зритель Ольга Щелчкова обратила внимание, что идет разговор двух битломанов, но не о Битлз. Да, к сожалению, это так. Сама повестка нас, да, к этому подвела. Но вот вы упомянули такой мем, как «Вундервафля». И в этой связи мне хочется вспомнить ракеты «Шторм Шэдоу», которые использовались для обстрела моста в Чингаре. Действительно, являются ли они «Вундервафлей»? Потому что сейчас о нем очень много говорят как об оружии, которое может изменить некий ход боевых действий.
Ну, я не использую слово «вундервафля», я использую слово «вундервафля», как его понимал и использовал фюрер. Да? Некое техническое устройство, которое спасет нас в критический момент за счет своих каких-то уникальных свойств. Вот. Но эти ракеты, что Шторм-Шэдоу, они это не новые ракеты, они достаточно современные. Все про них известно, и так далее. И главное их ограничение вот, по ходу испытания – это их стоимость. То есть единственная цифра, которую я нашел, в западной прессе, которой я более или менее так доверяю, это 200 единиц. То есть украинская армия, вооруженные силы Украины, передано 200 таких ракет. Ракеты – это воздушного базирования. Запускать их можно исключительно с самолетов. Под это дело переоборудовали несколько самолетов Су-24 вооруженных сил Украины. Этих самолетов очень мало. А самое главное, если стоимость одной ракеты системы залпового огня «Хаймерс» высокая, но более или менее терпимая, и вы можете обстреливать им Антоновский мост и привести его в негодность там, рано или поздно, не задумывая о стоимости, то как раз со 46-го такого не получится. И если вы попадаете в Чангарский мост один раз, два, три, 10, то у вас уже 15-20% наличного запаса ракет исчезает. И каждый раз руководство, командование вооруженных сил Украины и военно-политическое руководство должны думать, а стоит вообще эта цель этих ракет редких, дорогих и ценных. Что касается Чангарского моста, я вам сразу скажу, действительно, первое, что нужно делать, это с двух сторон его пускать просто понтонные мосты. Понтон стоит копейки один. После его разрушения норматив по восстановлению понтонного моста 45 минут. То есть второй понтон запасной стоит, его моторной лодкой, специальным катером, подводят старый пробитый, уничтожают его, выкидывают этот, вставляют, щелк, все. Понимаете? И в таких условиях, жалко просто такую ракету. Понимаете? Для нее надо искать другие цели. Сейчас плечо перевозки из-за повреждений Чангарского моста увеличилось, я считал, получилось что-то 170 километров примерно дополнительно. Примерно на столько времени, часа на 3-4 лишних машины будут идти. Сказать, что это критическая часть инфраструктуры, как Крымский мост, например, мы не можем. Там есть несколько решений, которые позволяют технике из Крыма двигаться на север. А самое главное, что основное снабжение группировки российских войск в этих местах севернее Крыма, в Херсонской и Запорожской областях, и никто этого не скрывает, знает это и ВСУ, и пишутся об этом в наших газетах, там все. Оно происходит через порты Азовского моря, и с помощью этой дороги из Ростова-на-Дону в Крым, которая идет вдоль берега Черного моря. По большому счету, это не последний способ снабжения группировки.
А можем ли мы понять логику обстрела российских объектов со стороны ВСУ? Например, Евгений, 36 лет, из Мычищ, спрашивает, как на те же самые города Шебекино попадают под обстрел? Это промахи или рядом расположены какие-то склады? То есть можно ли как-то категоризировать, почему те или иные объекты на территории России, не только на территории на фронте, обстреливают?
Это мое мнение. Я не буду ссылаться ни на каких авторов, ничего. Но для меня очевидно, что эта глобальная часть контрнаступления, или наступления, называйте как хотите, Украины, которая преследует своей целью добиться кардинального изменения течения боевых действий, то есть привести к каким-то стратегическим результатам, это комплексный план, сложный, не маленький план. И все мы, читали последние 10 суток, что все западные газеты сейчас написали такие статьи в стиле, что-то там украинцев затыка, наступление не такое, как мы ждали. Это практически все самые главные газеты свободного мира, как они себя называют. И надо признать, что и президент Зеленский позавчера тоже выступил, так сказал, что да, мы ждали большего, но вот что можем, делаем. Поэтому то, что контрнаступление началось, уже не отрицает никто. Никто не может сказать, что мы еще не начинали, мы только-только еще там. Нет, все, оно идет. Когда оно же все-таки началось? По мне оно началось именно тогда, когда на севере этой дуги фронта изогнутой, на границе Белгородской и Курской областей, начались массовые обстрелы и инфильтрация разведывательно-диверсионных групп, в том числе знаменитый заход вот этого русского добровольческого корпуса в Белгородскую область, когда все это началось, это и было начало контрнаступления. То есть все это совокупно на севере, вся эта лихорадочная деятельность, подкрепленная постоянными перемещениями техники, чтобы запутать российский, да, генеральный штаб, куда идут войска, все это вместе в совокупности и было подготовительным этапом проведения контрнаступления. Это не самостоятельные действия, они увязаны в плане. Это попытка отвлечь внимание и заставить российское командование перебросить войска с других участков фронта туда, на север, да, в Белгородскую область. Вот эти все обстрелы, о которых наш читатель, ой, простите, пожалуйста, я из газеты.
Читатель, зритель, слушатель, наша аудитория.
Который наш зритель спрашивает, да, это не самостоятельно, это не самодеятельность местных командиров, это часть плана, без сомнения. Поэтому они продолжаются и будут продолжаться, ну, как такая глобальная попытка оказать военное давление на генералов российских, да, наверху, вот таким способом. Потому что сама методика такова. Я обстреливаю мирный город. В мирном городе есть мирные жители. Они страдают, убегают. У них есть свой губернатор. Они жалуются губернатору. Губернатор жалуется президенту. И, естественно, президент спрашивает Министерство обороны. Ну что это у вас там за безобразие? Обстрелы и так далее. Давление вот так оказывается, понимаете? В обход военной пирамиды. И Министерство обороны, если у него как бы кишка тонка, оно говорит, господин президент, сейчас снимем 3 дивизии вот отсюда там, или 4 бригады, и быстренько перекинем в Белгородскую область, все будет хорошо, мы заткнем эту дырку. А это и есть главная цель, собственно, генерального штаба вооруженных сил Украины. Вот так.
Я напомню, у нас в гостях военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями или пройдите в магазин shop.diletant.media, где для вас доступен специальный ввод книга Аркадия Кашко «Уголовный мир царской России». Читается как настоящий детектив, а самое главное, что все это было в реальности. Очень рекомендую. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. И в прошлый раз, когда вы были у нас в гостях конкретно у Алексея Венедиктова, вы говорили, что цели для использования тактического ядерного оружия не существует. А вот на днях господин Байден, президент Соединенных Штатов Америки, сказал, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия есть. И вот как надо разделять? Цели нет, а угроза есть. Как это происходит?
Ну, давайте я уточню. Военных целей для тактического ядерного оружия на территории Украины в настоящее время нет и не предвидится. Однако существует вероятность вступления в этот конфликт на стороне Украины какой-либо из союзных стран по собственной инициативе, как сейчас там говорят, вне НАТО. И разговоры о вступлении частей Польши на территорию Западной Украины уже встречаются в польской прессе, не только среди интернет-блогеров. Об этом говорят официальные лица и так далее. На территории Польши создаются части из этнических украинцев. Ну, вы знаете, в Польше очень много украинцев, да? Из этнических украинцев, которые, зачем это нужно, непонятно. Да? И вот совершенно очевидно, что боевые действия с участием крупной страны, даже военной державы, Россия может не потянуть, российская вот военная машина, армия, да, сломается. Вот. И это будет критический момент. То есть с Украиной вооруженные силы России, как бы по разумению наших начальников, еще справятся. Но с НАТО нет, никогда. И вот они эту атомную бомбу, тактическое ядерное оружие, держат в качестве вот того сдерживающего элемента, чтобы придать, вот здесь черта проходит, граница Западной Украины, Львов, все, не лезьте, Как только ваши войска придут на Украину, мы будем рассчитывать, и тут уже может быть и ядерный удар. Вот так намекают на самом деле. Поэтому, конечно, Байден говорит, что вероятность такая есть, но дальше он не договаривает. Она есть в случае, если вот развитие событий будет такое. А на самом деле, вот в Польше, например, сторонников вступления в войну не так-то и мало. Особенно среди генералов и
заводчиков. А значит ли это, что Америка в какой-то степени заинтересована в том, чтобы избежать крупномасштабного поражения России, чтобы Россия не использовала ядерное оружие как аргумент последнего действия?
Я этого не знаю, но я читал вместе с Алексеем Алексеевичем вот тот самый доклад Rand Corporation, который вышел в декабре прошлого года, в котором цитируется разговор министра обороны США с президентом, в котором президент, когда произошел ввод войск на Украину, спрашивает министра обороны наши первые действия. И министр обороны ему отвечает, президенту США: первое, не допустить ни в коем случае контакта вооруженных сил НАТО с российской армией, и не допустить ни в коем случае ситуации, которая может вынудить, в общем, короче, спровоцировать применение ядерного оружия. То есть это американская позиция, понимаете? Они, конечно, да никто не хочет, ну что там говорить. Вот, конечно, желающие повоевать конвенциональным оружием, выходить со мной на кулачках. Помните, как в каждом американском фильме в конце главный герой обязательно, значит, так далее. Ты свой нож убери в карман, покажи, что ты мужчина. Вот приблизительно вот так рассуждают некоторые генералы. Но очень большая опасность, что битва вот конвенциональным оружием быстро перетечет в удары тактическим ядерным оружием, но как только будет применено тактическое ядерное оружие, все, ситуация непредсказуемая. Может очень быстро развиться угроза применения глобальной, ну, в смысле, стратегического ядерного оружия. Это очень опасно.
Ну вот, говоря о другом классическом оружии, не ядерном, министр обороны Российской Федерации Шойгу анонсировал создание формирования резервной армии. И многие, в том числе наши зрители, спрашивают, а что это значит? Значит ли это, что в России все плохо или ровно наоборот?
Ну, смотрите, это тоже мое мнение, как бы, да, как я понимаю стратегию руководства России. Очень важно, чтобы борьба, военная вооруженная борьба на Украине продолжалась так, чтобы наше население, наши граждане, вот российские, здесь внутри, воспринимали это как далекую битву где-то там за океаном, понимаете, хоть в режиме экспедиционной операции такой. Да. Ни в коем случае нельзя его так вот тревожить. Поэтому вот эта мобилизация 21 сентября прошлого года, это была экстраординарная мера. Поэтому для того, чтобы получить превосходство в живой силе, это козырь вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины превосходят группировку России на Украине значительно. Превосходят именно в личном составе. И это их главное преимущество. И вот для того, чтобы как-то сравняться и получить преимущество, необходимо более мощную армию составить. И в конце декабря президент Шойгу подписал, а Шойгу, президент Путин подписал, а Шойгу, значит, обосновал это, да, издал указ о том, что будет увеличено количество, численность армии до полутора миллионов, будет создан корпус в ответ на ввод, заход, вернее, Финляндии в НАТО, отдельный корпус Карелии, будет создана отдельная резервная армия. И вот эти все планы, которые были озвучены в конце декабря под Новый год, они сейчас планомерно и очень не спеша, чтобы не пугать людей, выполняются. Значит, соответствующим образом, если он сказал, что к 1 июля сформирует резервную армию, Это означает, что у вас будет структура, наполненная людьми, которую нужно превратить в боеспособную армию, обучить, набить личным составом, офицерским составом и так далее, и пройти огромный путь по формированию настоящей боевой силы. Это долгие-долгие месяцы. Долгие-долгие... Это вот если... некоторые подумали так, что если в конце июня армия объявлена, что она сформирована, то это значит, она вот через неделю может на фронте оказаться. Нет, это так вводились в бой дивизии народного ополчения под Москвой осенью 1941 года, от которых не осталось ничего. Понимаете, так сказать? Когда там забирали преподавателей консерватории из Московского университета, профессуру, и людей одноруких даже брали, и ничему не обучали. Вы знаете, как боевое слаживание проходило в дивизиях народного ополчения в Москве? Эти интеллигенты писали друг у друга на спине посмертные письма. «Когда я погибну, Маша, сделай то-то, то-то». Потом менялись этими письмами и заодно узнавали фамилии и имена друг друга. Все. А дальше в бой. Вот это называлось тогда боевое слаживание. Это, конечно, профанация. Понимаете? Конечно, сейчас это невозможно. И поэтому воспринимайте это объявление как объявление о том, что появились некие большие структуры, которые приступают к очень длительному периоду формирования боевой настоящей силы.
Ну вот параллельно есть информация, что здесь и сейчас Российское министерство обороны подписало 114 тысяч контрактников, еще появилось 52 тысячи добровольцев, и, в общем, армия пополняется как можно скорее и прям профессиональным составом. В то же время, например, Игорь Стрелков сообщает, что это всего лишь манипуляция цифрами, и на самом деле это просто подписывают представители народной милиции ЛНР и ДНР, и нашего президента вводят в заблуждение. Действительно, можем ли мы по этим цифрам понять, что на самом деле происходит, или только догадываться?
Народная милиция ЛНР, ДНР давным-давно уже интегрирована в российскую армию. Я не знаю, о чем там Стрелков говорит. У них у всех уже офицерские погоны. Они давно уже... Нет, это все не то. Но вот давайте я вам риторические вопросы позадаю. И, может быть, нам удастся это объяснить так окольными путями. Вот вы призывник. Вам 18 лет. Вы попали в армию. Служить вам год. Вас не имеют права посылать на фронт. Вы получаете военно-учетную специальность какую-то. Вы там гранатометчик, связист и так далее. Да? И ровно через год выходит приказ о демобилизации. Весной вот это. И как 120 тысяч человек там условно призвали в армию, так 120 тысяч человек должно из армии что? Уволиться. Как вы думаете, вот этот человек, который уволился, он поехал к маме домой?
Хороший вопрос.
Вот и все. Я ничего не буду говорить, но если перед вами ставят... Ведь мобилизация-то не отменена, и президент Путин неоднократно говорил, что нет необходимости, нам юристы объяснили, что так и должно быть, все, все. И если вам после демобилизации приказывают, объясняют, что, мил дружок, у тебя два варианта, или ты контракт подписываешь, и ты доброволец, со всеми льготами и так далее, или ты мобилизованный, в ту же секунду, как только ты... демобилизуешься из армии, ты уже не срочной службы, а становишься просто мобилизованным. Ну, выбирай. Вот такой процесс может быть вполне, а это большие цифры. И меня, что как бы впечатлило, то, что это объявление вот о таких наборах, оно произошло именно во время демобилизации массовой из армии, вот по указу Верховного Главнокомандующего. Набор новых людей, демобилизация старых. Как было в Советском Союзе, в Афганистан ведь точно так же попадали. Понимаете?
А вот параллельно сейчас наши зрители в чате пишут, что в Украине проходит тоже мобилизация, ряд областей заявили о мобилизационных мероприятиях, и многие задаются вопросом, не значит ли это, что контрнаступление захлебнулось. Но в то же время остальные, кто-то там отвечает, что это может быть какая-нибудь информационная диверсия, чтобы ввести в заблуждение, там, не знаю, вооруженные силы Российской Федерации. И в связи у меня с этим вопрос, а как вообще относиться к такого рода информации? Как выстроить вот эту информационную гигиену, чтобы не сойти с ума и хоть как-то оставаться в рамках реальной повестки?
Вообще-то говоря, если вот читать военных комментаторов, то сами, которые более или менее стремятся познать истину и как бы нейтрально рассуждать, это, в общем, ребята, которые в Израиле сидят. Но только надо внимательно смотреть, чтобы они не родились в Одессе. Понимаете? Потому что украинцы и израильтяне – это совсем другое. Вот, они люди ангажированные. Вот, есть и вполне достойные источники в Соединенных Штатах, в Америке. То есть, в принципе, можно что-то понимать. Но вот
институт изучения войны – это достойный источник?
Нет. Давно уже. Выпал из доверия абсолютно. Угу.
А почему?
Просто потому, что они... Так, чтобы не обидеть людей. В общем, короче говоря... Это небольшой очень коллектив, который следит за этой войной, который, в общем-то, точно так же, как и я, просматривает блогеров с обеих сторон, и просматривает спутниковые снимки и констатирует ситуацию. Это так, а это не так. И больше ничего. Для чего он мне нужен, этот институт изучения войны? Там нет никакого эксклюзива, да? Там нет никаких реальных сообщений о событиях на фронте. И в этом смысле русские ультранационалисты на грани фашизма некоторые, но которые сидят в окопах, могут больше дать информацию, только ни в коем случае, так сказать, нельзя позволять себе читать их больше 10 минут в сутки, вот, потому что просто от этого национализма голова, крыша едет, да, всего. Но конкретная информация о передвижениях, о том, где что случилось, если их между собой сравнивать, сличать и видеть точки совпадений, то, в принципе, вполне можно, и украинцев то же самое, да, вполне можно что-то понимать вот в этом смысле. Что касается контрнаступления, скажу общеизвестные вещи. Но их надо, это ключевые вещи, их надо понимать. Идет первая линия окопов, за ней вторая линия окопов. Они не прямые, там зигзагообразные, неважно, линии укреплений, блиндажи. Для них выстроены специальные зоны обстрелов, каждый знает, куда стрелять, бежать и так далее. За ними минные поля, за окопами. Управляемые минные поля, которые, в принципе, имеют проходы специальные для вступления. Дальше идет вторая линия окопов, третья и четвертая, то есть две линии. Вместе это называется рубеж. Дистанция приблизительно 10 километров, 15 до 20. Да? В сторону назад у российских армий на этом фронте Запорожье два рубежа, в некоторых местах три рубежа, то есть глубина обороны до 35 километров. А вперед, в сторону вооруженных сил Украины, все это называется предполье. Это такое место, серая зона, так, между их позициями и нашими, которые тоже засеяны минными полями, там и снайперские группы сидят, и пары, и разведдиверсионные группы, и спецназ там наводит охрану, там все есть. Но это не постоянная зона. Да, еще, вот. Так вот, все бои идут вот эти две недели в предполье. Украинская армия не дошла даже до первой линии обороны. Вот помните эти зубы драконов, вот такие вот эти пирамидки, да, над которыми там все посмеивались, да? Вот до них еще 10 километров идти назад, за спину российской армии. То есть украинцам для того, чтобы до зубов дракона дойти, еще надо 10-15 километров идти. Вот. О чем мы можем сейчас разговаривать, если не прорвана первая тактическая линия обороны?
А все вот эти цифры, 1,5-2 километра в глубину, как к ним относиться?
Ну, это предполе, оно до 8 километров у них туда-сюда. Если будет прорвана вот эта первая линия обороны, а вообще фотографии со спутников давным-давно распространены, и все желающие из наших зрителей могут их найти, что такое, так сказать, вот система Суровикина, так называемая, да, увидеть, там будет понятно, как это устроено. И как только тактическая линия обороны, первый рубеж будет прорван, вот тогда туда можно будет вводить хотя бы резерв. Сейчас, на сегодняшний день, используется в наступлении сравнительно небольшая часть украинских резервов, стратегических резервов, вооруженных натовским оружием, специально созданных для прорыва. Используется немного. Ну, по крайней мере, там треть, не больше. Все-таки основные силы вооруженные, генеральный штаб Украины бережет. Пока он держит их вот в поисках, куда их засунуть, где будет прорыв. Но прорыва пока нет.
Я напомню, Валерий Ширяев сегодня у нас в гостях. Сегодня наш персонально, персонально наш, персонально ваш. И наше время неукоснимо летит к своему логическому завершению. И мы начали с обсуждения батискафа «Титан», с того, что он затонул. Конечно, хотелось бы больше говорить о желтой подводной лодке, но в данном случае, да, мы опять же двигаемся по повестке. И что касается повестки, я обратил внимание, что российский Черноморский флот вообще исчез. Он упоминается только в двух случаях. При обстрелах Севастополя и при запуске ракет «Калибр» по территории Украины. А вообще, что происходит с Черноморским флотом? Почему он вообще никак не задействован?
А ему не с кем сражаться. У Украины флота нет. Все.
Сопровождение операции, прикрытие.
Смотрите, для того, чтобы перекрыть гражданский трафик из портов, ну, то есть зерно в первую очередь, а кроме того, вывоз тонкого стального проката, металлургической продукции, за которую Украина получает доллары реальные, да, это Одесса, Черноморск, ну, понятно, бывший Ильичевск. Для того, чтобы их перекрыть, много сил не надо. Гражданские суда беззащитные. Вот, и все это понимают. То есть там патрулируют просто корабли в центре Черного моря. Они не приближаются близко к побережью, потому что на побережье стоят противокорабельные ракеты «Нептун» украинского же производства. А может быть, есть уже и противокорабельные ракеты натовские, которые там стоят. И связываться с ними никто не хочет, терять корабли, как это случилось с крейсером «Москва». Все, научили очень жестко. Поэтому флот исполняет свои две главные задачи. Он блокирует торговый трафик, ну, блокирует порты, это фактически блокада, и обстреливает ракетами те цели, которые им указывают из генерального штаба. Эти ракеты очень дальнобойные, поэтому они могут лететь там до Львова, до Винницы, куда хочешь.
А является ли флот сдерживающим фактором для наступления Украины на территорию Крыма?
Да. Да.
А каким образом?
Без флота захватить Крым будет нереально. Вот те узкие проходы, которые соединяют Крым с материком, делая его не островом, а полуостровом, они блокируются намертво очень легко. Поэтому всегда при захвате Крыма и в Крымскую войну 1851 года, и фашисты во время Второй мировой войны используют десант, морской десант, высадка. Но морской десант невозможно высадить без флота. То есть флот крымский является как бы залогом отражения морского десанта.
Вот так. У нас остается совсем немного времени. Валерий, поделитесь планами. Есть ли какие-то сейчас крупные статьи, какие-то расследования, которые вы готовите?
Есть одна тема, которая очень не скоро будет готова. Я пытаюсь понять, кто же вернется в Россию с фронта. Вот эти люди, фронтовики, ветераны, как хочешь их называть, это совсем как выяснилось, не тот контингент, который ожидают встретить здесь ультранационалисты или либералы, или кто-то. Это совсем это отдельная песня. И это будет очень мощная сила политическая, ветеранское движение, которая повлияет на будущее России обязательно. И это довольно неожиданное, в общем, как бы следствие вот, знакомства с этими людьми. Я пытаюсь сейчас составить себе совокупный проект, портрет этих людей. И, в общем, скажу вам, что это ни на что не похоже на самом деле. Вот. Но те, кто думают, что это сторонники массовых расстрелов, концлагерей, установления фашистского режима в России, глубоко ошибаются. У этих людей в голове совсем другое.
Ну что ж, мы будем ждать этот портрет вашей кисти. А сейчас я напомню, что у нас был в гостях военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Шиляев. Это была программа «Персонально ваш», провел ее Никита Василенко. Оставайтесь живым гвоздем и берегите себя и своих близких. До новых встреч.
До свидания.